Trump. Что ж, мы переходим к программе «Дифирамб». Сейчас 14 часов 7 минут. 14 часов 7 минут. И у нас в гостях Гарри Бардин. Здрасте, добрый день.
Добрый день.
Ну, у нас масса поводов, а можно было и без повода. Сейчас ретроспектива здесь, неподалеку, художественном.
Да.
Да. Так что можно практически все посмотреть, да?
Ну, очень скромная ретроспектива, потому что это малый зал и 20 человек.
Да, там написано «Золотой зал», число да. мест ограничено. Написано.
Я там никогда не был, ну вот вечером это пойду уже на встречу со зрителем.
И плюс еще, конечно, осенью будет премьера официально нового фильма, более чем часового фильма.
Да.
«Гадкий утенок»,
да.
который, в котором обещают много смысла, помимо того, что там множество перьев.
Ну, насчет перьев гарантирую. Там действительно-то у нас на студии называли его «Главпух». Это Андрей Разбродин, перьевой олигарх России. По счастью, его жена оказалась поклонницей моих фильмов и свела нас с ним. И таким образом вот этот красавец-олигарх, он действительно красивый мужик, такой абсолютный герой 50-х годов американских фильмов. И он спросил меня, какие перья нужны, и я сказал, вот мне нужны белые для покраски, да, потому что им нужно покрывать кукол, а их более 400. И он сказал, записал все, и через 2 недели остановилась машина у студии, и 8 огромных мешков, где было расписано сантиметр, полтора, полтора-два.
То есть все по калибру, да?
По калибру. Было отобрано тщательно, за что ему отдельное спасибо.
Гарри Бардин у нас в гостях, идет видеотрансляция на сайте, можете следить. Я уже навел камеру более-менее корректно, навел видеокамеру на нашего гостя. Плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для ваших вопросов, смс-ок. Мы включим телефон, конечно, и 363-3659. Этот телефон звучит. Вы всегда искали какие-то новые способы и новые технологии. Вот в том, что делалось потоком, у меня такое ощущение, вам всегда было скучно.
Ну, в общем, да, я искал то непробованное. Вот пройти по нехоженными тропами, это было интересно. Интересно и для меня, и для моих коллег, которых я, конечно, я их напрягал, но в этом напряжении был определенный интерес. Это интересно было, получится, не получится, в этом был азарт. И когда получалось, это было, конечно, вдвойне приятно.
Мне очень понравилось, когда где-то я читал, что-то все время читал, перелистывал, когда вы говорили об ужасах пластилина, говорили о том, что человек своим присутствием начинает его плавить просто.
Он мешает. Он мешает. Потому что я мечтал о том, чтобы у меня мультипликаторы, которые работают с пластилином, ну, были такие отморозки. Ну, где-то 34 градуса температура тела, 33, а у них у всех 36,6. И мы придумали разные способы, чтобы не оплывали куклы, не оплывали во время съемки, потому что прожектора, они освещают, и без этого нельзя. Без мультипликатора тоже, к сожалению, нельзя, он их двигает. Тогда мы придумали такую хитрость народную, я могу поделиться.
Если ну, поделитесь сразу так, возьмите карандаши,
да,
бумажку и запишите.
И пластилин.
Да, и пластилин.
Сходите в аптеку, купите БФ6, который для ран, вы знаете?
Медицинский клей.
Совершенно верно. И мы покрывали этим бесцветным клеем, покрывали куклы, и таким образом он покрывался пленкой, и уже прикасание пальца было не столь губительно для формы куклы.
Но при этом можно было, ведь можно делать в том, чтобы это все двигалось.
Все
при этом двигалось.
Да, конечно.
И ничего не требует, потому что пластилин... покрыть лаком, все потрескается.
Нет, нет. Пластилин оставался пластилином, и все свои свойства сохранял, только защита была от мультипликатора.
А жизнь так быстро идет, и каждый день выдумывается какая-нибудь новая технология, и мы все время видим, как действительно технические диковины. Если прошло там сколько от появления кино, у нас звук-то появился через 30 лет.
Ну, примерно. Чуть больше 100 лет, да.
Нет, ну тогда, через 30 лет после появления, да,
да
примерно?
Да.
25-30 лет. Потом цвет появился, там еще стерео. Звук.
Потом возникло стерео, потом оно пропало, ушло в песок, потом оно снова возникло. Ну, в общем, если вы...
Я к тому, что они, что нам дают, вот такие, вот и каждый день что-то. Вот BF6, это понятно, но это курсорное производство.
Это для ручной работы, да.
Да. Да. А сейчас же можно... я не скажу, что эти фильмы плохие, есть изумительные фильмы,
да,
но которые делаются так индустриально,
да,
так могуче, с такими затратами.
Понимаете, какая вещь? Mm-hmm. Вот я... надо отделять вот все коммерческое кино и стремление поразить зрителя и привлечь его в залы вот с шикарной упаковкой,
mm-hmm,
то есть, ну, наушники, вот эта серия эффекты, я не знаю, очки.
Очки, 3D,
очки, да, да, все что угодно. Но это не столько кино, это больше аттракцион. Это аттракцион, это цирк такой, цирк, который вот они демонстрируют. Но ничего выше, чем простого абсолютно кадра. Девушка на велосипеде, я шагаю по Москве, парень с зонтиком на велосипеде, простой кадр, черно-белый. Но выше этого я, честно говоря, в кино вот это вот ощущение счастья и предвосхищение счастья, эпизод у Данели. Ну, и какое 3D, и какие здесь нужны очки? Очки не нужны, нужно кино, кино в чистом виде.
А кто мешает сделать осмысленное кино, от которого будет ощущение счастья, но при этом использовать те замечательные технические достижения, которые есть? Вот кто мешает? Ведь можно же на старой пленке можно снять полную ерунду, и
да,
можно снять то, о чем вы говорите.
Ну, это, вы знаете, это беда, в общем, это общее место, потому что и для мирового кинематографа, и для нашего всегда важна голова. Голова, потому что режиссер, прежде всего, это, ну, не просто владение клавиатурой, да, вот я и это могу, я и так могу, и звук mm-hmm отсюда. И...
Или вы бы говорили, я и спички могу, я и могу, и перья
да,
могу.
Да, а вот про что?
А.
Вот про что? Вот это главное. И это остается главным. Я, к сожалению, не видел последний фильм режиссера, который снял «Амели». Говорят, потрясающий фильм, «Неудачники».
Вчера купил диск.
Поздравляю.
Я просто предвкушаю.
Да. И это...
Жене.
Да. И это вот, когда говорят, это артхаус.
И это артхаус?
Да. Ну, вот наверняка прокатчики скажут артхаус, да. Ну, вы знаете, я вам скажу так. У меня... Я призывал прокатчиков к своему новому фильму. Слава богу, я нашел это аргумент кино, который будет прокатывать по России мою картину. Надеюсь, успешно. Я...
Они прокатывали, по-моему, «Похороните меня».
Совершенно верно.
Да?
Совершенно верно. Ну, вот будет 100 копий, и 16 сентября это будет в кинотеатрах. Но поначалу реакция прокатчиков некоторых, которых я приводил на студию и показывал материал, она была, ну, как вам сказать, не очень адекватна. Когда смотрели на звукомонтажном старом одесском столе собранный материал, почти весь.
Угу.
Потом выходили, говорят, Горь Йогович, ну вы искусство делаете, а нам бы что-нибудь поплоше. Вот это, чтобы быть проданным, надо быть поплоше, похуже. Вот это для меня это как бы не совсем понятно.
Да, это жаль, потому что вы не любите слово «артхаус».
Нет, я не люблю. Я, во-первых, я не, себя не причисляю к... Ну, когда еще говорят «авторское кино», ну да, в какой-то степени, потому что я автор сценария, и режиссер, и продюсер фильма, да. Но «артхаус» это предполагает нечто очень для узкого круга. То есть вот для тещи. Ну, и ее двух подруг, да?
Еще есть такое кино не для всех.
Кино не для всех, да. Вот то, что Гордон демонстрирует, и я...
Закрытый показ, да?
Да, закрытый показ. Я не люблю закрытых показов. Я люблю открытое кино, я люблю своего зрителя, стараюсь быть понятым при жизни, и поэтому для меня артхаус неприменим.
А зачем вообще нужно развешивать ярлыки? Я, знаете, что больше всего обожаю? Это жанры, которые делаются в программе передач, особенно в электронной.
Да.
Там мистический триллер, фантастический триллер,
да,
криминальный триллер, да, все. И вдруг выходит просто фильм. И тут я начинаю интересоваться, что
конечно,
это такое.
Конечно.
А зачем ярлыки приклеивать?
Не знаю. Для меня все равно остается идеалом, вот идеалом в кино, все равно Чарли Чаплин. Потому что «Огни большого города», что это такое? Это развлекаловка? Да нет. Хотя там есть момент экшен и гэгов, и чего угодно, чего, без чего Чарли Чаплина представить невозможно. Но там есть огромное человековедение, там есть такой катарсис, который переживаешь вместе с героем, что это и коммерческое кино, и, как они говорят сейчас, артхаус. Но, во всяком случае, авторское точно.
Ну, это сразу, а в артхаус справляют все то, что сделано как-то так с мыслью и руками. Ну, тогда все
да нет,
неправильно.
Неправильно. Ну, вот это как бы то, что не лежит во флюгере представления прокатчиками фильма как продукта. А вот это вот тоже я ненавистное слово «продукт». Ну, не надо нас жрать, надо смотреть. Да? Вот я как-то...
Вот смотрите, мультипликация... Великая мультипликация, но и расхожая мультипликация была когда-то. А говорят сейчас, вот старые советские мультфильмы. Но мы-то помним, что они были бесконечно разные.
Конечно.
И по качеству-то своему тоже.
Но единственное, я вам скажу, Сереж, что определяется уровень не пиками, а средним слоем. Вот средний был выше по уровню, чем нынешняя, потому что была школа.
Нынешняя всеобщая или нынешняя наша?
Нынешняя наша. Наша, потому что мы потеряли, кроме «Союзмультфильма», который мы потеряли, но он просто как бы в коматозном состоянии находится, мы потеряли школу, ту великую советскую школу анимации, которая у нас была.
Знаете, я сейчас вам задам гадкий вопрос. Один.
Давайте, ничего, если я гадко отвечу.
Здорово. Дело в том, что вот смотрите, вот вы находите возможность, хоть 6 лет снимали, но находите возможность и деньги, и хотя бы этим заинтересовался тот же самый Переевой красавец-то, да?
Ну да.
Находите деньги, вам удалось снять. Юрий Нарштейн никак не может снять. И сейчас продает книжку свою, вот эту замечательную.
Да.
И таким образом собирает деньги. Он, с другой стороны, он не хочет пожертвований. Вот это что такое? Это судьба или
вот это просто... Я не то что скажу, что это гадкий вопрос. Это некорректный вопрос. Потому что я...
Он мне очень интересует.
Но я не могу отвечать за Юру. Я его люблю. Я от всей души желаю ему удачи. Но я не в материале, чтобы понять, что и как.
Потому что очень жалко. Мы все хотим видеть то, что наши любимые режиссеры сделают. Мы хотим это увидеть по-настоящему. Как мы хотим увидеть законченный, озвученный фильм Алексея Германа «По «Трудно быть Богом».
Да, конечно.
Мы его хотим увидеть, мы его хотим обсудить с Германом, поспорить там, или что-то поахать, или поругаться. Но вот хочется, чтобы было сделано. Вообще, тогда давайте отвлечемся от этого и скажем, вот эта ситуация другой жизни, жизни в каких-то подобиях рынка, с деньгами или без денег, но, с другой стороны, и без худсоветов, и без мнения ЦК КПСС. Вот в ней какие способы выживания есть для художника? Рациональные, нормальные способы выживания.
Я понимаю. Ну вот я вам сейчас скажу такую вещь. У нас недавно было в РИА Новости круглый стол по поводу проблем анимации. И сидели и режиссеры, но больше сидели продюсеры. И Сельянов, и представитель вот этого вот мультсериала на Первом канале пародийного, вот это, который ну, очень надувал щеки, потому что у него очень высокий рейтинг. На что ему сказали, что рейтинг не определяет качество. Он говорил, например, что он может за 2 недели сделать 26 минут. 26 минут я Чучу делал 1.5 года. Он считает, что он держит бога за бороду, делая 2 недели 26 минут. Я смею утверждать, что это к мультипликации не имеет никакого отношения. И вот мы как бы не то, что мы поспорили или поругались, но мы стояли на разных позициях. Студия «Пилот», Эдик Назаров, я, с одной стороны, которые хотят сохранить искусство мультипликации, как бы искусство, слово, оно вымывается из этого обращения. А просто мультфильм как продукт. Вот я возвращаюсь к этому противному слову.
Слово да? «продукт».
Но продуктом надо насытить рынок. Значит, для этого нужно делать его очень много. О качестве никто не говорит. Много и быстро. Много и быстро. Ну, все мы знаем, что быстро робят, слепых родят, да? И мы в данном случае мы говорили об одном. Мы не хотим утратить наши славные традиции, потому что нам стыдно перед нашими предыдущими, перед теми, которые создавал это все, потому что они создали такой уровень, они заложили такой фундамент качества, что нам стыдно просто делать плохо. Нам было стыдно плохо делать, когда мы были молодые, когда мы только начинали это дело, и когда по студии ходили классики. Полковников, Атаманов, ходил Иван Петрович Иванов-Ванов, Федор Савич Хитрук. Это была такая плеяда колоссов, которые делали, они не допускали момента халтуры у себя, и нам, естественно, было неловко как бы прокинуться. Мы старались, выявляли в себе все лучшее, все лучшее. Ну, а дальше пошли новые времена. Вы говорите о том, что тогда было плохо, да, была цензура. Ну, она, цензура, да, иногда работала на мультипликации из-за опасения, что, может быть, двойные смыслы, подтексты и прочее, прочее. Но откровенная идеологическая мультипликация, в общем-то, не получилась. У нас за редким исключением идеология была, да. Сейчас появилось время денег. И когда успех измеряется деньгами, это как бы, особенно в искусстве, извините за высокие слова, это глупо. Это глупо.
А тогда скажите, чего наши хотят? Вот кинематографические, ну, не скажу руководители, но ну, вот кинематографические бонзы, гранды, организаторы, мыслители, мастера проката, там, перспективщики и так далее. Чего хотят? Потому что, получается, не то, не сё. Не получается настоящего, скажем, зрелищного блокбастера.
Да.
Не сшибает он эту кассу.
Угу.
Не получается до конца здорово сделанного. Очень трудно пробиться человек, который хочет сделать кино настоящее. Там Баблуани легче во Франции было сделать.
Да, да. Ну, во Франции чудесный, идеальная форма.
Чудесный фильм да. сделать свой. Чего хотят? Когда идет анимация, вот сделать 3D, не гранды будут делать, пользуясь технологией 3D, будут делать люди, которые могут делать искусство.
Да.
А мы сделаем подделку под 3D, которая пройдет 14-м экраном, и все.
Это как мне один ведущий на радио сказал, ну, Гарри Якович, если вам дали денег, вы, небось, сделали бы в 3D гадкого ученка. Да не сделал бы я.
А вот почему?
Потому что мне, как режиссеру Бардину, мне интересна фактура. И материал как таковой. Не подделка, а истина. Потому что 3D-компьютер это делает под... Они делают так, чтобы было похоже. Ну, как кожезаменитель и кожа, да? Вот я предпочитаю кожу. Вот и все. Вот и все. Мне, я доверяю этому изображению больше, нежели под сделанное а-ля. А-ля материал. Я вижу это, ну, как профессионал.
Но мне кажется, если бы вам внутренне понадобилось бы 3D, вы бы сделали и в половину меньшими деньгами бы сделали. Если вам нужно было, идейно было бы нужно.
Вы знаете, Сереж, я и так сделал гадкого утенка не то, что в половину. Он стоит в 10 раз дороже, чем на него потрачено. И это только благодаря энтузиазму моих коллег, моей студии, моих дорогих ребят, которые со мной все это делали и шли со мной. И сейчас я оказался в том положении, когда я им не могу платить зарплату. Я весь выдохся на этой картине. Я надеюсь, может быть, прокат принесет денег, и тогда я заплачу.
Ну, будем надеяться, хотя это такая вещь.
Ну, вот 16 сентября, 14 будет премьера в Доме музыки у Спивакова. А 16-го стартует уже прокат.
Потом вы сделаете DVD? Будет продаваться?
Да, будет.
И вы, как авторы картины, ваша группа что-то от этого будет иметь?
Думаю, что нет. Потому что мне для того, чтобы завершить картину, я на корню продал права на DVD, чтобы завершить картину.
А, то есть вы вот этой ценой ее завершили?
Ну да.
Ну понятно.
Да.
Вот здесь спрашивают, вот видеопиратство, всякие скачки, это для вас угроза, неудобство или вам все равно? Айрат спрашивает.
Ну, как вам сказать? Конечно, если бы они платили, мне бы было бы легче жить на свете. То есть, ну, как бы я не столько думал о деньгах, сколько я о них думаю. А думать приходится. Но, с другой стороны, это неуправляемый процесс. И то, что в интернете выложены все мои картины, я говорю по этому поводу, плохое не ворует.
Ну, пусть. Если выкладывает, значит, кто-то это смотрит.
Да. Если звезды зажигаются.
Значит, это кому-то нужно. Гарри Бардин, продолжайте задавать вопросы, мы потом еще и телефон включим. +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира, напоминаю, 363-3659. Мы на 5 минут с вами расходимся, а потом продолжим беседу.
Дифирамб.
Гарри Бардин у нас в гостях. Новый фильм выйдет осенью. Новый фильм «Гадкий утенок». И еще он будет показан в Локарно. Это в августе, да?
Это 10 августа, да.
Вне конкурса, но это будет вне конкурса, мировая премьера.
Да, это мировая премьера. Там есть такая программа мировых премьер. И это в центре города при стечении 8 тысяч зрителей в ночном небе будет показано все это Dolby Surround 5+1. Это вот.
А ну звук-то у вас, вот 3D вы не хотите, а звук-то у вас все-таки вы хотите, 5.1.
Я был, похвастаюсь, я был первый, кто использовал Dolby в мультипликации. Это был «Кот в сапогах», 95-й год. Я когда услышал этот звук, я понял, я это хочу. А уже если я...
Ну вот видите, да. Что самое главное. Я это хочу, мне это зачем-то
мне
нужно.
Мне это надо, да.
Было. Хотя, понимаете, можно такое, и как делали, трюкачество для того, чтобы было гильзу слышно, да?
Да.
Или как у Стоуна там слышно, как окурок падал, помнишь?
Да.
Помните,
да,
первое
да,
вот
да,
это
да,
самое
да,
дело
да,
у него
да.
в «Прирожденных убийцах», там и все с ума сошли.
Да.
А значит, может быть, это нужно для чего-то.
Если эта деталь работает,
да?
Она нужна.
Нужна.
Я не зарекаюсь. Если потребуется...
Вдруг... Но это внутренне надо ощутить.
Наверное.
Кстати, мне показалось, что Кэмерону потребовалось зачем-то. Что это не просто трюк.
Наверное, что это не выпендривание.
Потому что там есть такая идея обволакивания, когда тебя вот это божество обволакивает, его без 3D не сделаешь.
Ну, понимаете, есть разные стилистики кинематографические. Если взять Феллини, это одно. Это
да.
Это он создает мир, и в этом мире он выстраивает свои сюжеты. А есть другой мир Лёши Германа, где он подробно прорабатывает до 4, 5 и 6 ряда массовки, он прорабатывает подлинность. А здесь выдумка. И что правильно, что неправильно. То, что
просто разные двери, главное,
разные,
чтобы они
подходы,
вели. Да.
Да. Если это выстреливает, то и хорошо.
Да, да, то и есть. Другая вещь, скажем так, кинообщественная. У нас остались реликты, вот распавшиеся на атомы там союзы писателей всевозможные.
Да.
Уже там, по-моему, там квартальные союзы писателей есть, подъездные союзы.
Каждый писатель в союз.
Сам союз, да, себе, с несколькими секретарями, да. Один писатель. Но есть такой, как перестройка началась с союза, да. Кинематографистов, там, с революцией, там, так до сих пор на всех этапах и продолжается. Вот вообще зачем нужен союз кинематографистов?
Больной вопрос. Ну, я лично из него вышел.
Вот из того, который существует?
Да, потому что мне там неуютно, и тем более в союзе, где меня оболгал ее руководитель и назвал меня казнокрадом, и это вызвало в первую очередь негодование жены. Потому что я обокрал киноцентр на 35 миллионов долларов.
Как и куда вы их дели?
Вот это... А где деньги? Спросила жена, да? Денег нет. Значит, я вроде и не вор. Ну, это не только я один. Мы вместе воровали. Говорухин, Фатеева, Гусман, Ермольник. Ну, по мере, кто возражал ему, того он вписывал в список казнокрадов. Ну, что делать? Я не стал отмазываться в судах, понял, что это бессмысленно. Ну, говорю сейчас. Я уже говорил на «Эхе Москвы». Кто меня знает, тот понимает, что это вранье. И в этом союзе мне оставаться просто было бессмысленно. А новый союз... Посмотрим. Потому что он, в принципе, если замысливают как профсоюз, как помощь...
Как профессиональный союз.
Потому что сейчас, если он и существует, то это хоспис такой, это, в принципе, помощь уже неработающим работникам.
Что тоже надо.
Это тоже надо. Но если это будет как гильдия в Америке, как вот люди, которые собрались для того, чтобы делать кино, и они помогают друг другу, и поддерживают друг друга, и делают так, чтобы никто не был ущемлен, и не было бы, ну, кого-то, кто-то ровный, кто-то ровнее, вот этого такого быть не должно. Это должен быть равный профсоюз с равными возможностями для каждого.
Но по гильдиям, по профессиям.
По профессиям, конечно.
Потому что насколько влиятельны профессиональные гильдии в тех же Соединенных Штатах, мы знаем по одному тому хотя бы, когда сценаристы забастовали.
Забастовали.
И все, и до свидания.
Да, да, да.
Но там нельзя один сценарий, чтобы мимо профсоюза сценаристов, там тебе из какой-то условной казны был там 1,2 млрд. Там, а другой за 3 копейки.
Там игра по-честному идет, игра по-честному.
Со своими, конечно,
да, делами. Конечно, но другое дело, что надо понимать, что время то ушло безвозвратно. Время, когда мы собирались в Болшево, радовались друг другу, обсуждали фильмы, смотрели фильмы, обсуждали их, выпивали, закусывали, естественно. И это была радость общения и радость перетекание информации. Мы как бы подпитывались друг от друга. Этого уже не будет. Это забытое и ностальгически уже закрытое время.
Как и вся эпоха.
Как и вся эпоха. Поэтому надо просто понимать, что реальность. И исходить из этого. Не пытаться возродить. Ну, как кто-то пытается бегать с красным флагом, возродить Советский Союз. Ну, нет. Ну, невозможно. Все. Это ушло.
Да, хорошо или плохо, но ушло.
Это ушло, да. Это реальность.
Нельзя возродить ни Советский Союз, ни Российскую империю, ни Московское царство.
Ничего.
Надо что-то строить.
Ну, для этого нужно выстроить какую-то стратегию, потому что пока что я этой стратегии не вижу. Нанотехнология – это не идеология. Это всего лишь способ технический.
Ну, так же, как и Сколково, да. Это способ чего-то добиться.
Вот. А умонастроение это никак не меняет, к сожалению.
Ну, как забавно, вот здесь мне написали, у нас в школе, пишет Михаил из Москвы, был запрещен мультфильм про «Красную шапочку». Директор посчитал, что это пародия на путинщину, как он пишет.
Вот так вот, да? Как интересно. Это в новые времена, значит, он запретил. Он положил меня на полку.
Да, положил на школьную полку.
Так.
И дальше Михаил пишет фразу, которая мне напомнила добрые и недобрые на старые времена. Я использовал фильм на французском. Я вам точно говорю, это использование в учебных целях фильма, да. Сколько мы всего тогда посмотрели.
Нет, я
Михаил тут... молодец.
Да, что мне было отрадно, написал парень из Америки, продюсер, который составлял программу антивоенных клипов, и он для себя открыл мой фильм «Конфликт на спичках», да?
Да.
И положил, не тронув мультипликат, он положил новую музыку и новые слова, песни антивоенные.
Так.
И это оказалось очень тактично. Он спросил моего разрешения, я ему дал добро
посмотреть. А вы потом посмотрели?
Я посмотрел в Ютубе. Угу. Он выложил это, я посмотрел, он прислал, я ему сказал вперед и окей. И я рад, что новое поколение как бы считывает эту картину через много лет, и она оказывается востребована.
Ну, почему и нет, все правильно. Но тогда вам тоже сильно погрозили пальцем как-то так.
Ну да, меня не принимали эту картину. Ну, что сейчас расцарапают старые болячки?
Старые болячки, а знаете, для чего расцарапают старые болячки? Чтобы определить новые. Чтобы знать, что это ветрянка, а не просто прыщик.
Ну, бомба в одну воронку не падает. Сейчас, ну,
кто сказал?
Сейчас болячки возникают в другом месте. И вот, возвращаясь к круглому столу, мы непонимание друг друга ведет, и возвращаясь к вашему вопросу по поводу того, что думают иерархии кинематографа, чего хотят.
Да.
Они сами не знают, чего хотят. И в этом смысле мы должны выстроить как бы свою систему координат и предложить ее власти, потому что должно быть коммерческое телевидение, должна быть коммерческая мультипликация,
да,
безусловно.
И кино коммерческое.
Да. Раз уж мы вступили в общество потребления, а мы вступили в него, да, можно вступить и в это, но мы в это вступили, да? Значит, раз мы вступили, то, значит, это реальность. Опять-таки, это реальность, с этим надо мириться. Но при этом нельзя забывать, что есть молодые, которые начинают его мультипликацию, и им нужны деньги на дебюты, и им нужны на авторский кинематограф, чтобы показывать на фестивалях себя, и должно быть короткий метр, потому что мультипликация, она же сейчас, это мода на полнометражные фильмы. Я в данном случае не говорю о своем гадком утенке, что это я не впал в моду, а просто это была потребность сделать полнометражный фильм.
Нужно но, было принципе... бы 30 минут, вы бы сделали 30 минут.
Ну да, по я так и делал. Да? Чуча у меня полчаса.
Да, да? Все три.
Все
да.
три. А тут возникла потребность. Но мультипликация сильна своим коротким метром, потому что в 10 минутах можно рассказать очень ёмкую философскую или притчу, или любовную, в данном случае туалетная история, любовная история Кости Брансита, ёмкая. Замечательная история. Замечательная история Вани Максимова, который делает филигранные работы, которые в 10 минут укладываются. Если он будет делать из этого полный метр, это будет, вы знаете, это ложка не вот этого растворимого кофе на ведро воды. Вот что это будет. А мультипликация, она вот этим и сильна. Поэтому нужно думать о том, как сохранить и то,
это, то,
и то, и то.
Вот смотрите, американская мультипликация, американская, предположим,
да.
она совершенно другая, она не такая, как 50 лет назад. Да? И, но мы видим, что она здесь, любой американский анимационный блокбастер, он каким-то своим боком, он примыкает, он покоится на чем-то, что было основано всеми Ханной,
да.
Диснеем,
да.
На какие-то могучие традиции. Он сделал и идет дальше. Вот у нас-то возможно на наших традициях сделать, на наших традициях вот большой мультипликации нашей, может быть, маленькой по метражу,
да.
но сделать какой-то, что коммерческий продукт, он основывается на каких-то традициях.
Прорыв, да. Для этого должен быть укреплен институт продюсерства. Потому что продюсеры, как правило,
у нас нет.
Они есть, но они еще, скажем так, молоды мозгами. Потому что дело в том, что они, вот если заказывают режиссеру, они уже диктуют, они заказывают музыку, они платят деньги, да, они достают, во всяком случае, эти деньги. Они хотят видеть то, что кушает продукт зритель. То, что кушал вчера, он хочет, чтобы сделать сегодня то же самое, что кушали вчера.
Но вид сбоку чуть-чуть.
Да, Да, тогда он уверен в успехе, гарантированном успехе этого фильма. Если чуть шаг в сторону, это...
А разве это вообще не продюсерское мышление?
Ну, не развито. Не развито. У нас Карло Понти такого уровня продюсеров пока еще нет.
То есть продюсер должен, конечно, он должен учитывать, но продаваемость не заключается только в том, что ты все время одно и то же будешь предоставлять.
Конечно, надо рисковать.
Какой-нибудь Занук, Майер, да, или кто-нибудь еще.
Продюсер должен рисковать. А быть только флюгером, вот он должен в кильватере у зрительского успеха, а зритель, ну, не всегда прав, когда говорят, зритель всегда прав. Не всегда.
Он еще не знает некоторых вещей.
Конечно, конечно.
Конечно, если всегда выбор по 2,20 или по 2,90, вот как знаменитая колбаса, то тогда он будет говорить, что да, но я хочу там сегодня 2,90, а завтра 2,20.
И еще одно. Потому что зрительское ухо и глаз инертно. Он хочет слышать ту музыку, которую слышал вчера. Она ему нравится. Да? Новая музыка его настораживает, иногда пугает. Понимаете, да? Угу. Глаз, привычные к, там, я не знаю, это Шишкин, «Утро в сосновом лесу» или что-то, новый продукт, он не воспринимает сразу, во всяком случае, сразу. И он инертен, и его нужно, его тянуть нужно, нужно предлагать ему. Предлагать. Ну, как бы, это должна быть какая-то политика выстроена.
Но для этого нужно чутье. Почему-то чутье бизнес, где может быть выгодно, оно существует и очень быстро прививается. А чутье в художественном бизнесе, извините,
да,
оно что-то не прививается как-то так.
Ну, для этого нужно, во-первых, фундамент культурный. Бывшие комсомольцы, приходящие в прокат, это не всегда тот культурный слой, который может сегодня навязать высокую культуру.
Еще и хулиганство должен быть элемент, конечно.
Конечно, конечно. И озорство, и хулиганство, и авантюра – это безусловно.
Вот мы сегодня с вами почти в самом начале говорили о новом фильме «Жене», а когда «Жене» и «Каро» они предложили. Сначала они всех убили с деликатесами, да?
Да.
Сначала там «Город потерянных детей» был. И вдруг выходит нежнейшая, остроумнейшая Амели выходит у жены
одного.
Потрясающая
картина, да?
Все в восторге, а потом начинают или ждать повторения, или ругать того же жены за трюкачество.
Ну, понятно.
Вы смотрели «Долгая помолвка»?
Нет.
Посмотрите обязательно. Это розыски пропавшего солдата на Первой мировой войне с таким тоже судритоту.
Угу.
На мой взгляд, замечательный фильм, все ругали. Но вот это хулиганство, которое было у жены и Каро,
да,
а с другой стороны, это самый стопроцентный национальный французский кинематограф, которого нет у других.
Ну и слава богу, что оно есть.
Вот хочется прорыва, очень жду прорыва.
Ну, просто когда... я тоже жду прорыва. И жду холодов.
Холодов?
Да.
Совсем плохо стало. Вот он мне сказал, что в Кратове тучи здесь мне написали. Ура, в Кратове тучи. Знаете, я уже... я циничный пессимист последние 4 недели. Потому что начитался я про ваши тучи в разных местах, угу, которые ничем не могут разродиться.
Ах, эти тучи в голубом.
Ну, вот-вот.
Здесь... Что спрашивает народ?
Народ спрашивает. Советские мультики были лучше диснеевских, спрашивает Ирина. Вот это чемпионат мира по кино.
Да, это некорректный вопрос. Во-первых, не будем умалять заслуг Уолта Диснея. Мы у него взяли все лучшее. Мы взяли все лучшее. Директор в свое время Смирнов, Союз мультфильмов, поехал на 2 года, не воровал, а честно, откровенно учился 2 года, потом привез технологию в Москву, и по этому образу и подобию создал Союз мультфильм. И таким образом у нас мы взяли технологию Уолта Диснея, сказать, что мы ее переплюнули, мы пошли другим путем, как Владимир Ильич, да, когда повесили брата, пошел другим путем. Вот мы пошли немножко другим путем. Вот, и в этом достигли больших успехов, потому что «Снежная королева» – это не Уолт Дисней, Но это «Снежная королева», это совершенно другой. «Конёк-горбунок» Иван Петрович Иванова, то Атаманова, а это Иван Петрович. Это совершенно русская история, это русская национальная традиция. Но изначально взята у Уолта Диснея технология.
Да. У нее другой темп, у нее другая эпичность совершенно.
Абсолютно,
да.
Абсолютно. То есть нам нужно сохранить свой национальный интерес.
Да, но при этом совершенно не гнушаться ничего, что происходит. Не надо только вторичные продукты делать.
Правильно, нет, Россия всегда отличалась. Если она, допустим, брала что-то у Франции, то это становилось потом русским, в том числе и слова французские. Но они вплетались в нашу культуру и становились органикой нашей культуры.
Россия как раз всегда в свои лучшие моменты всегда была хороша прорывами.
Да.
Что культурными, что научными.
Да, да.
Вот, начитался французской поэзии «Кудрявый мальчик», получился Пушкин.
Да.
И английской поэзии.
Неплохой.
Да, получился очень неплохой Пушкин.
Да.
Но начитался при этом.
Да.
Так что это все не вредно. Скажите, пожалуйста, про «Адажио» хоть что-нибудь.
«Адажио» – это самый скачиваемый, мне кажется, фильм мой в интернете. Самый скачиваемый. Но это он появился фильм между... не от хорошей жизни, потому что у меня не было денег на запись музыки для «Чучи второй», музыки Дунаевского, Исаака. И мне нужно было чем-то занять руки и умы моих коллег, и я придумал этот сюжет на бумаге, оригами. Мне нужно было только оплатить права на запись Герберта фон Караяна, а даже Альбинони. И это сделал француз. Француз посочувствовал мне, оплатил права. И таким образом мы сделали в паузе, мы сделали это кино. В общем, кино, на мой взгляд, оно продолжает конфликт, выкрутасы, адажио. И сейчас у меня, наверное, на подходе будет в этом же регистре 10-минутный фильм, если найду деньги.
Дай бог. Дай бог поможет этому и... я не знаю, как
кто?
Вы говорите.
Фамилию?
Утенок.
А?
Кто-нибудь посмотрит. Посмотрит.
Ага, да.
Увидит, что это. И увидел он, что это хорошо.
Хорошо. Я 6 лет ходил с протянутой рукой. Так, я являюсь продюсером. 1 000 000 давало государство, а остальные 500 000 я набирал. Это... Я не скажу, что это унизительное. Для дела это не унизительно. Я не просил детишкам на молочишко. Я просил для дела. Но это трудно. У нас в России, я назвал это, было такое у Володина Александра Моисеевича, с любимыми не расставайтесь.
Не расставайтесь, да.
Вот это про деньги наших олигархов.
Да. И каждый раз навек прощайтесь.
Да, да.
Кирилл спрашивает, как вы относитесь к попыткам запретить показ мультфильмов «Симпсоны» и «Южный парк»?
Да плохо я отношусь. Я вообще к запретительству отношусь плохо. Если это, не для самых маленьких, пускайте в вечернее время.
Да.
Да, вот и все. Но у нас наоборот происходит. У нас для того, чтобы каналы отрабатывали обязательную норму 15% вещания для детей, они пускают в 5-6 утра. Когда дети, к счастью, спят. Но они отрабатывают эти 15%, потому что там рекламу нельзя разместить.
Да, там рекламу, и поэтому у нас погибли во множестве детские проекты на основных каналах.
Да, да.
Потому что там нельзя размещать рекламу. Вообще хорошее дело, конечно, запрет размещать рекламу, там реклама всем надоела. Но это то, что подпитывает множество детских программ, и очень хорошее. То какую рекламу?
Да.
Понятно, что водку не надо.
Наверное. И пиво тоже.
И не надо. И не надо анонсов вечерних сериалов с мозгами по всем стенкам.
Да. Да. Тоже что еще спрашивает?
Уже нечего спрашивать нам.
Все уже?
Уже почти все. Ваш замечательный «Кот в сапогах» начинается с удручающей панорамы русской жизни. Как бы вы начали его сегодня, говорит Нина Юрьевна?
О, Господи Боже. Вы знаете, у меня получился «Серый волк и красная шапочка». Это была эйфория не только моя и наша общая по поводу вхождения в общий европейский дом. И на этой эйфории, собственно, и придумывался кино. Потом наступило похмелье, и это был «Кот в сапогах». И я понял, что стремительное ожидание мгновенного перерождения и сознания, и страны, это невозможно. И этому препятствует наша, к сожалению, наша психология. Она таковой и осталась, к сожалению. Но второй раз я «Кота в сапогах» снимать не буду.
Нет, это нельзя.
Нет.
Я думаю, что когда мы все посмотрим «Гадкого утенка», там не впрямую, а мы все-таки увидим что-то важное для нас, как для людей. Ведь это же не переписка, не переписывание истории Андерсона.
Нет, там от Андерсона осталось только одно. Он становится лебедем. Все, что предшествует этому, это я как бы додумал. Я очень хочу, чтобы фильм был увиден. Я старался, и не только я. Это весь мой коллектив, киностудия «Стая». Мы шли 3 года съемок, это изнурительная покадровая вот работа. И мы хотим, чтобы это дошло до нашего зрителя.
Дай бог, хотя не так много копий, конечно, как хотелось бы. Но, в принципе, я думаю, что это будут показывать... Будут в других городах, Москва,
конечно,
Петербург, будут,
да,
показывать,
конечно,
да, достаточно,
конечно, да, да.
Достаточно все-таки это пойдет, да. Начиная с 16 числа. Тут переспрашивают, когда у вас сегодня встреча, но я не уверен, что на нее можно будет попасть художественной.
Там что, 20 как... человек, да, там 8 часов вечера я приду.
Да. Ну что ж, хорошо, Гарри Бардин, спасибо вам большое, и я очень благодарен, что вы пришли. Мы потом, я думаю, что когда осенью посмотрим мы фильм, мы еще поговорим, отталкиваясь уже от фильма, который смотрим.
Хорошо, хорошо.
Что у нас новые вещи делаются, и делаются вовремя.
Спасибо, что позвали.
Думаю. Спасибо большое. В программе «Дифирамб» Гарри Бардин, Сергей Бунтман вел. У нас через несколько минут программа «Сотрудники» будет с Алексеем Париным. Вот и на том мы расстанемся сегодня, в воскресенье. Всего доброго.
Всего доброго.